1 Коринфянам 9 глава, откройте вместе со мной. Я прочту с 1 стиха. «Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить?» Он говорит о себе и о Варнаве. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господа и Кифа? Или один я и Варнава не имеем права не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По-человеческому ли только рассуждение, я это говорю, не то же говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего, о волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано: ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, великое ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались ей властью, но все переносим, дабы не поставить какой-то преграды благовествованию Христову. Разве вы не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелия жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели бы кто уничтожил похвалу мою, ибо я благовествую. Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. И прочту с 24 стиха. «Не знаете ли вы, что бегущие на аресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для поручения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». И вы наверняка поняли, если вы посмотрите с 3 стиха, о чем идет речь в этой главе. «Вот мое защищение против осуждающих меня». То есть проблема была, что коринфяне осуждали Павла. В чем? Если он будет говорить только о деньгах. Они его осуждали в том, что он не честен с деньгами. И кто осуждал? Именно те, которые его никак не поддерживали. Мы знаем, что Павел поддерживался церквями, его служение поддерживалось церквями. Но мы знаем, что от двух церквей он не брал. По крайней мере, я нашел, что от двух церквей он не брал. И он не брал от Коринфянской церкви, и он не брал от церкви в Фессалонике. Почему от Коринфянской церкви вы увидите? Почему он не брал в Фессалонике? Потому что там тоже была проблема с деньгами. И он хотел показать им пример. Интересно, что в этой поездке один пастор большой русской церкви, там больше 1500 людей, спросил меня: «Как ты думаешь, если мне предложили зарплату, должен я ее принимать или нет? Я ему сказал, если тебе предложили зарплату такая церковь коринфянская, отказывайся. А если нормальная церковь, как филиппийская, то принимай. Но они все посмеялись. Он потом признался, что он отказался. Но давайте мы посмотрим одно очень важное учение, которое находится в этой главе. Павел не брал деньги от коринфянской церкви. Это не означает, что он не будет учить их правильно относиться к деньгам. И вы знаете, что и Иоанн, другой апостол, сказал следующее, что всегда люди Божии должны идти. Я сейчас, когда читаю Библию и посмотрю везде, где написано «идите», я настолько удивлен, что нету наверняка в Новом Завете более четкого повеления, чем «идите». И почему я не видел это настолько четко раньше? И вы знаете, что не все могут идти за океан, не все могут оставить свои семьи и идти. Это не означает, что они не должны идти. Они должны идти, но должны идти в пределах возможности, потому что у них есть семьи, у них их нужно содержать. Но есть те люди, которые отдали жизнь на то, чтобы идти, и они пошли. Конечно, если они пошли, кто-то должен содержать семьи, правильно? Это как воин на войне. Кто-то, он идет воевать, он должен быть сконцентрирован только на битву, на то, чтобы быть вовлечен в то, что командир ему дает. Но кто-то должен содержать его семьи. И написано, они не взяв ничего от язычников. Почему? Потому что миссия, для которой мы идем, язычники не заинтересованы в ней. И поэтому Иоанн говорит, мы должны принимать таковых. Для чего? Чтобы сделаться поспешниками истины. В той же книге он говорит, мы должны поддерживать таковых. Значит, давайте посмотрим, когда еще церковь не существовала, Иисус отправил своих 12 учеников. И Он сказал, ходя, опять же, идите, когда вы пойдете, ходя, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. То есть, их миссия пойти и провозглашать Царство Небесное. Но он сказал, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясе свои, ни сумму на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Тогда не было церкви, поэтому если он возьмет золото, серебра и так далее, откуда он возьмет? Он должен взять с семьи. А Иисус хочет, чтобы было наоборот. Почему не брать, ибо трудящийся достоин пропитания? Он хочет, чтобы семья его была поддержана, наоборот. То есть Павел устанавливает в этой церкви правильные принципы. Теперь, чтобы достучаться до этой церкви, он использует сравнения. Он использует самые простые случаи из жизни, чтобы через эти случаи объяснить вот эти духовные истины. И вот сейчас вы опять посмотрите туда и скажите мне эти сравнения. Первое сравнение, он сравнил работника, он не начал с валом, но он сравнил и с валом. Первое сравнение, которое он сравнивает служителя Божьего, и все сейчас будут сравнения с служителем Божьим. С воином. Действительно, он сравнил в 7 стихе с воином, а именно то, что какой воин? Наемный воин, тот, который идет на войну, и он должен полностью отдаться этому делу. Вы знаете, что Молдова, как государство, она была постоянно под гнетом близлежащих государств. Одно из сильных государств, Отаманская империя, постоянно грабила территории Молдовы, и получалось, что люди работают в поте лица, а когда собрать урожай, приходят не войска, а вот достаточно были вот эти отряды атаманские, и забирают у людей все. И люди голодают. Пока людям, фармерам не надоело все это, и они взяли в руках топоры, косы, все, что они могли, чтобы защищаться. Но скажите, могло бы ли у них быть успех, когда там приходили профессиональные воины, которые с детства, они росли солдатами. Их тренировали только на одно, чтобы убивать. И тут крестьянин, который работает на поле, и чтобы противостоять этим профессиональным воинам, это было просто глупостью. И, конечно, они оплатились не только урожаем, но и кровью. Пока не додумались. И знаете, до чего додумались? До чего додумалась каждая страна? Что нужна регулярная армия. И тогда они отдали своих юношей на то, чтобы они также с малых лет тренировались для того, чтобы воевать и иметь только одну цель. А значит, цель сохранить свою страну, защищать свою родину, но их семьи должны на что-то было жить, потому что они тоже женились, они тоже имели воинов. И на чем, на что они жили? И так появились вот эти таксы, или мы называем налоги. То, что люди решили, нужно дать процент от своей прибыли, для того, чтобы кто-то смог нас защищать, кто-то смог воевать за нас. И поэтому Павел использует именно этот пример. Воин не служит на своем содержании. Что он хотел сказать этим? Смотрите значение иллюстрации. Проповедь Евангелия подразумевает борьбу, риск и затраты. Воин Евангелия не будет эффективен, если не будет поддержан. Никогда воин Евангелия не будет эффективен, если он не будет поддержан. В следующий год мы готовимся ехать в Афганистан. Сейчас Афганистан становится страшной, можно сказать, территорией, где опять возобновились войны. Мы не знаем, вернемся. Кто будет содержать мою семью? Кто будет содержать семьи тех людей, которые поедут с нами, если мы не вернемся? Но это не должно нас остановить. И поэтому Павел идет дальше и дает следующее сравнение, и вы мне ее скажете. Да, на следующий виноградник. И вы научились, что нужно взять по порядку. И действительно, виноградник, виноградарь сажает виноград и питается от его плодов. И смотрите значение иллюстрации. Не можешь работать и не пользоваться результатом своей работы. Следующее. Пастух. Пастух пасет овец. И, конечно, он питается молоком от них. И поэтому и значение иллюстрации. Он содержит стадо, и стадо содержит его. Помните, я рассказывал, как в одной большой русской церкви очень большой процент молодежи в тюрьмах сидят. И они не могут содержать одного пастора, хотя их больше тысячи членов, одного пастора молодежного. А с пастором молодежным я разговаривал потому что мы остановились у него дома. И он говорит: слушай, у меня есть свои дети, я должен их накормить как-то. И он работает на трех работах. И, конечно, он не успевает ни готовиться, он не успевает ничего делать для этой молодежи. Так знаете, что получается? Все люди платят не два раза больше, не три, десятки раз больше платят адвокатам, чтобы идти в эти суды. И вот здесь безумие человеческое, когда Бог установил принципы, принципы нормальные. Люди думают, что можно как-то игнорировать и иметь все-таки благословение. Благословение, мы знаем, находится только и только в послушании. Идемте дальше. Следующее – вол. И там Павел говорит: разве о животных Бог говорил там? Действительно, вол молотит пшеницу и имеет право питаться ею, и поэтому несправедливо, если он лишен права поддерживаться. Следующее – пахарь. Пахарь пашет с надеждой на урожай. И кто пашет на ниве Божьей, должен быть поддержан в его труде. И самое последнее – это священник. Священник питается от святилища, берет долю от жертвенника. И Павел говорит: хотя все, что в храме принадлежит Господу, видим, что сам Бог дает свое. То есть он делится, показывая это этим нам пример. Посмотрите, 6 иллюстраций. Настолько явно, четко говорят нам о чем? Что служитель должен быть поддержан. Теперь вопрос тогда, почему Павел, если он учит сейчас их, что служитель должен был поддержан, почему он отказался именно от них брать деньги? И давайте посмотрим, почему он отказался. Но перед этим он сказал: если мы посеяли в вас духовное, что великое ли то, если пожнем у вас телесное? Другими словами, если мы дали вам не то, что драгоценное, а бесценное. И именно так говорил Иисус. Вы получили даром, даром давайте. И Он им дал, через них они получили вечную жизнь. Они также получили бесценные истины, которые давала им или поддерживала их неблагословение. И говорит: если мы посеяли у вас духовное, что великое дело, если пожнем у вас телесное, о чем он говорил? О финансах. И смотрите, если Библия говорит, что разве вы не знаете, что все священники питались откуда? От храма. Они должны были быть освобождены для того, чтобы питаться от храма. И смотрите, так и Господь повелел проповедующим Евангелие. Это выбор мой или это повеление? Это повеление. Это повеление Господне. Он повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. И вы помните еще с самого начала. Не брать ни золото, ни серебро, ни... Но он говорит: достоин трудящийся своего пропитания. Теперь все-таки остается вопрос, почему Павел, который учит, что это так должно быть, который говорит, что это повеление Господне, почему он не исполняет это повеление Господне, и он отказался брать у коринфян? И давайте идем дальше, чтобы увидеть. И мы читаем 2 Коринфянам, 11 глава, с 8 стиха. Он говорит так: другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Другими словами, он сказал: я приехал в Нью-Йорк служить нью-йоркцам на деньги какой-то деревушки из Украины. Смотрите, почему он это делал. Смотрите дальше. «Ибо недостаток мой, кто его содержал, пока он служил коринфянам? Восполнены братья, пришедшие из Македонии. Да и всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Другими словами, говорит, мое старание не брать у вас ни одного доллара. А на что я буду жить? Я причинял издержки, а слово здесь написано, я обворовывал. Самые бедные церкви из Македонии, из Филиппах. Это была бедная церковь, это был бедный город по сравнению с Коринфянам. Я жил на их деньги, чтобы вам не докучать. Почему? Почему же так поступаю? 11 стих. 12. Чтобы не дать повода ищущим повода. То есть, что делала Коринфянская церковь? Искала повода только в чем-то обвинять Павла. Говорит, я вам не дам такого повода. И еще, смотрите, для чего он делал. Он говорил, чтобы те, которые хвалятся, были как и мы. И о каких людях, которые хвалились? О лжеапостолах, лукавые делатели. То есть он понимал, что за ним придут другие люди, которые придут с желанием обогатиться, и они воспользуются религией для того, чтобы обобрать этих людей. И он говорит, хорошо, я сам не возьму, но этим остановлю, чтобы другим давали. А потом, помните в 8 главе, что он сказал? Только у нас нет права не работать, только у меня и Варнавы. И потом в другом написано, вы другим даете, а нам не даете. То есть получилось, что он хотел любыми способами остановить этих лжепророков, чтобы они не пришли за деньги. Получилось, что они все равно давали. Давали тем, которые имели лстивые слова. А Павлу, настоящему работнику Божьего, они не давали. Причем не только не давали, но еще осуждали. Всегда так. Те, которые не дают, те и осуждают. Но давайте посмотрим другой принцип, который Павел дает другим церквям в Галате. Он говорит, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. И он говорит, слушайте, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Мы используем этот стих в разных случаях, но на самом деле этот стих говорит о даянии. И он говорит, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будет делом добро все, а наипаче своим по вере. И он здесь устанавливает следующий принцип, который очень-очень полезно понимать в том виде, как Павел его объяснил. Я вам напомню историю о Робинзо Крузо. Помните, он жил на необитаемом острове, он мечтал о хлебе. Как однажды, когда он потрусил мешок, там упали несколько зернышек, и там вышло колосо. И он их охранял, он защищал их, как что-то очень драгоценное. И вот, наконец-то, у него была горшка вот этих, семян, зерен. И, конечно, он мог бы взять и сделать себе лепешку. Но он взял и посеял все. И когда на следующий урожай, ему пришлось опять ждать, когда следующий урожай вышел, конечно, ему хотелось наесться сполна хлеба, потому что он мечтал годы. Знаете, что он сделал? Он взял себе только чуть-чуть, а основное взял и посеял. И отсюда Павел дает нам удивительный принцип. Он говорит, если ты посеешь много, то, конечно, и пожнешь много. Потому что с Богом Бог поругаем не бывает. Если Он так сказал, Он так делает, что посеет человек, то и пожнешь. Если в скупости сеешь, и вы можете это проверить, 2 Коринфянам, 9 глава, он этот принцип развертывает там побольше. Он говорит, если в скупости сеешь, конечно, столько и пожнешь. Для людей с каменным сердцем, учение не всегда работало, и поэтому им нужно было поставить закон. И тогда Бог сказал: хорошо, вы будете давать сколько? 10%. Это для того, чтобы эти люди не могли иметь милость, потому что их сердца были каменными. И поэтому поставлен был закон для людей нового поколения, для людей под Новым Заветом. Бог уже не ставит закон. Но мы знаем, что мы не должны пуститься до 10%, потому что 10% это для каменного. То есть человек, который действительно любит Бога, от 10% и выше поднимается. То есть только каменное сердце держится закона. И мы знаем, что Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Теперь посмотрите, сейчас это я обращаюсь только и только служителям. До сих пор было для церкви. А сейчас для служителя, который хочет служить Богу. И вот Павел говорит: если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Твоя обязанность. Мы не благовествуем для того, чтобы заработать. Мы не благовествуем, потому что после этого Бог скажет: молодец. Твоя обязанность, ты родился свыше, и ты получил силу стать благовестником. И дальше говорит так: потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Представьте себе, если каждый новорожденный во Христе сказал бы то же самое. Горе мне, если я не благовествую. Потому что это твоя новая сущность. Тебе никто не должен подгонять к этому. Ты должен это делать каждый день, потому что это твой призыв. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то есть или за деньги, за что же мне награда? То есть служителям говорится: если ты работаешь для зарплаты, то какая-то награда? Ты получил зарплату. То есть, другими словами, ты должен работать это для Бога. Если даже тебе никто не заплатит, то ты все равно должен делать. Я поехал сейчас в одной большой церкви, и они спросили: сколько мы должны платить? Я говорю: нисколько. Хотите поддержать дорогу? Поддержите. Если не дадите мне ни доллара, я все равно приеду еще к вам, потому что я делаю это для Бога. И горе мне, если я делаю это для денег. Поэтому Павел по отношению к себе, он говорит: я спортсмен. Все бегут, но все-таки только один получает награду. Спортсмен имеет цель. Для этого он хотел сказать: у него есть цель. Также и служитель сражается не за тленный венец, а за вечный. Зарплата не должна влиять на твое служение. Есть ли у тебя зарплата? Нету зарплаты. Ты должен служить Богу. Знаете, что делают многие? Забывают про 6 примеров, которые даны для церкви, которые даны для того, чтобы поддержать служителей, и смотрят на этот пример и говорят: видишь, Павел делал, и ты так делай. Конечно, мы будем так делать, но это сказано не тебе, это сказано служителю. Это служительное отношение. Павел научил служителей, как служить для Бога, а не для денег. Но если ты берешь и забываешь все 6 примеров, которые даны тебе как церковь, и смотришь только на этот пример, мы имеем то, что мы имеем сейчас. Поэтому церкви сейчас, многие из них неэффективны, потому что пастор – таксист в церкви, где 1000 членов. Вы представляете? Но я говорю это вам больше в похвалу. Почему? Потому что действительно, если где-то что-то вы хромаете, то в этом учении у вас нету хромоты, потому что эта церковь всегда поддерживает эта церковь всегда хорошо в даянии. То есть, но это учение как раз не хватает очень многим церквям. И именно учение, как иметь порядок в Церкви Божьем. Поэтому мы увидели, что если вы встречаете тех людей, которые не поддерживают, эти люди нуждаются в учении. Они не поддерживают, потому что либо скупость, либо недостаток учения. Их нужно научить. Есть самое лучшее учение, это учение в Новом Завете, учение Павла, и оно находится в трех главах. Запомните, это 1 Коринфянам 8 глава, и 2 Коринфянам 8 и 9 глава. Если хотите что-то дополнить, это еще Галатам 6 глава. Если вы хотите еще больше, то это 1 Тимофею 6 глава. И это очень хорошее, полное учение о даянии. В Ветхом Завете наверняка самое лучшее учение у Давида. И это 2 Паралипоменон 29 глава, где Давид говорит так: «Боже, зачем Ты нам даешь, чтобы мы Тебе дали обратно?» И потом сам отвечает: «Ага, Бог это делает для того, чтобы смотреть на наши сердца». А что, Бог не знает наши сердца? Бог это делает, чтобы мы увидели наши сердца. И таким образом Он всегда готов благословить. Многие люди не понимают, что деньги являются большим испытанием. Есть много людей, которые не дают, и у них есть успех. У них есть успех на период, но никогда нету финального успеха на ихнюю жизнь. И поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы держались истин Божьих во всем и в деньгах тоже, потому что именно там много раз человек искушается. Искушается в том, что верит Богу в остальном, но не доверяет Его полностью в финансах. И поэтому мы имеем даже в «Отче наш», «подавай нам хлеб насущный на сей день», показывая, что мы хотим быть зависимым Богу во всем, даже в хлебе насущном. И поэтому мы с вами помолимся сейчас, чтобы Бог совершил это с нами.